Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Мне очень понравилось. Вот у вас муж валяется. Я подумал о том, интересно, а вот если вот мужей вот так вот разбрасывать вот так вот на газонах вот так вот, это вот будет нарушение экологии? Не знаю. У нас сегодня урок по биологии на второй странице школьной программы для взрослых, и мы поговорим про эко-мониторинг. Большим удовольствием представляем нашего гостя, хорошо вам знакомого нашего друга, учителя биологии в гимназии Святителя Василия Великого, победителя конкурса «Учитель года России» за 17-й год, кандидата биологических наук Ивана Алексеевича Смирнова. Иван Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу уточнить, как меня слышно, потому что работаем уже в новом формате, и поэтому...
Слышно хорошо. Я вас хочу поздравить с праздником, поскольку вы являетесь не только въедливым ученым и прекрасным преподавателем, но по роду своей деятельности вы путешествуете, о своих путешествиях вы рассказывали. А сегодня день туриста. Вот. Так что поздравляю вас. Всемирный день.
Вчера был день здоровья окружающей среды, и поэтому да. Как раз мне было бы интересно в рамках нашего сегодняшнего урока поговорить о том, как можно это здоровье измерить. Вопрос здоровья сейчас особенно актуален, а вот вопрос здоровья окружающей среды, ну, наверное, у нас возникает, ну, если не случается каких-то больших катастроф, то два раза в год. Вот есть день эколога, 5 июня, этот день давно установлен, а вот день именно здоровья окружающей среды возник всего лишь в 2011 году, то есть 9 лет назад, и вот вчера был как раз уже 9 раз его, 10 даже уже, соответственно, раз отмечали, и поэтому юбилейный год, и поэтому такая сегодня тема занятия.
Милости просим, добро пожаловать на кафедру.
Спасибо. Ну, прежде всего, мне хотелось бы отметить, что вопросам экологии и в школьной программе уделяется значительное внимание, особенно в старших классах, в 9, в 10, в 11, ну, много тем. Но когда мы говорим о экологии, то важно от теории переходить к практике. То есть это как с курением, все понимают, но при этом есть как бы определенные сложности практической реализации.
И да,
с экологией точно так же. Мне поэтому очень нравится то, что в Олимпиаде по экологии, это один из немногих предметов, где сохраняется экологический проект, где школьники должны не только теоретически знать хорошо вопросы, но и на самом деле внести свой какой-то вклад в практику, в исследование, в природоохранную деятельность. И вот экологический мониторинг – это как раз одно из таких направлений, где ну, для школьников есть возможность свой в какой-то вклад внести. Тяжело представить себе вообще, каков вклад человека в процесс на Земле. Вот еще Вернадский отмечал, что человечество уже стало геологической силой, когда это было. А сейчас, если мы посмотрим статистику, то ежегодно, соответственно, извлекается 120 миллиардов тонн руды в мире. Ну, общее количество по всем странам. То есть это миллиарды тонн, огромное количество. И, соответственно, сжигается 9 миллиардов тонн, ну, условного некого топлива, на которое можно все пересчитывать. То есть это действительно цифры, которые приводят к часто там, глобальным изменениям. И вот мне как раз очень интересно, ну, пару слов, может быть, рассказать о том, как наши слушатели, школьники могут включиться в вопрос изучения окружающей среды через проект «Экологический патруль». Вот больше года я уже работаю в этом проекте, и активно мы сейчас его развиваем. 21 регион у нас уже включен в данный проект, планируется расширение, где школьные команды, проектные команды ребят могут заниматься мониторингом водной, воздушной и почвенной среды, потому что загрязнение идет по всем трем направлениям, и в каждом из вот блоков есть своя специфика, свой интерес в изучении. Например, вот как вам кажется, в городе какие основные у нас загрязнители, источники загрязнения, то есть в городской среде?
Я сегодня за руль не садился. А когда был день без автомобиля, я тоже провел без автомобиля. В нашем, вот в городе Москва, 90% гадости – это автомобильный выхлоп.
Ну, 80 точно. Вот, то есть,
ну, хорошо, в целом,
В мегаполисах, в крупных городах до 80% вклада в загрязнение атмосферы вносит именно транспорт автомобильный, mm-hmm. прежде всего. Ну, 20% – это оставшиеся промышленные предприятия и другие источники загрязнения. Но в целом вообще в мире, наверное, сейчас автомобильный транспорт становится постепенно основным источником загрязнения. А с точки зрения веществ, которые наблюдаются в городской среде как загрязнители, ну, вот, а вещества какие? Да? То есть вот что является загрязнителем? Какие соединения, как вам кажется, в первую очередь?
Ну, я могу сказать то, что мне больше всего не нравится. На повышенное содержание СО я как-то плюю, на самом деле. Вот, я крепкий человек. Мне очень не нравятся соли тяжелых металлов. Я от них гораздо меньше живу. Я не знаю, что такое канцерогены. Канцерогены — это, это что-то непонятное. Вот. Они сразу... Это все вещества, которые вызывают канцер. Ну вот соли тяжелых металлов, которые мы получаем даже после того, как убрали неэтилированный бензин, по-моему, это самое страшное. Кислоты, наверное, какие-то еще.
Ну, вот мы очень часто, я специально спрашивал, мне интересно было, как бы, такое мнение собрать. Мы очень часто не отмечаем, на самом деле, мелкодисперсные частицы, которые есть в воздухе.
Да, да, то конечно, есть, это, да.
Да, то есть это и пыль, и, соответственно, там, сажа. А на самом деле их вот, ну, вклад, к сожалению, в заболевания легочные очень велик. И здесь и транспорт, и промышленность могут быть источниками. И, к сожалению, лесные пожары, и строительные работы тоже, которые нужно иметь в виду тоже, что могут стать источниками именно таких частиц. Вот. И еще в эту же группу, на самом деле, вот в ультрадисперсные частицы, это частицы размером меньше 1 микрометра, то есть очень маленькие, 1/1000 получается, соответственно, метра, то есть 1/1000 миллиметра, 1 000 000 метра, да, то есть они совершенно, ну, не каждый микроскоп позволит их рассмотреть.
Проходят через любой фильтр и спокойно себе осаждаются в легких, к примеру.
Да. И очень многие аллергены, они как раз относятся именно к этой группе. И вот поэтому как раз в рамках проекта «Экологический патруль» мы с школьниками вот по тем регионам, которые уже вошли в проект, проводим исследования именно ультра- и тонкодисперсных частиц. То есть есть датчики, специальные приборы, которые позволяют фиксировать, какое количество вот таких вот частиц, ну там, соответственно, концентрацию определять их. Вот. И, ну, там даже целых 3 класса частиц выделяет обычно это PM10, то есть это particle matter, вот эти вот дисперсные частицы, 10 это 10 микрометров, 2,5 это 2,5 микрометра, и 1 это уже ультрадисперсные частицы, то есть самые мелкие, 1 микрометр. И вот сейчас все большее внимание уделяется именно мониторингу этого параметра, ну, как у систем таких государственного мониторинга, так на самом деле и просто вот в быту. Ну, интересно посмотреть, а у нас в квартире это есть или нет, потому что и споры грибов, которые, например, развиваются в результате там, протечки, они тоже, ну, в общем, сопоставимых размеров, могут вызывать аллергии и могут фиксироваться вот с помощью такой аппаратуры. Вот очень интересные исследования сейчас есть и в Европе, и я знаю, что Яндекс, там, недвижимость, например, сервис отчасти, может быть, это учитывает, то, что даже загрязнение воздуха очень сильно коррелирует с стоимостью жилья. То есть
это один из факторов
среды, который... То есть
это так и должно быть.
Да, ну вот сейчас, в том числе, вот эта концентрация ультратонко взвешенных дисперсных частиц становится таким важным параметром. И вот,
который должен знать каждый.
Да, но про которые не так много рассказывается в школе, но и опять же, одно дело рассказывать, другое дело это замерить, понять как-то, ну вот... Это возможность повлиять на это, ну хотя бы...
Можно я шутку допущу? Грустную. Интересно. Наверное, эта тема в Красноярске вообще под запретом для изучения в школе. Так, это грустная шутка была.
Ну, вот вопрос на самом деле важный, потому что как раз проект «Экологический патруль», он развивается во многом в тех городах, которые вошли в проект «Чистый воздух». Ну, в рамках у нас проекта «Экология». Mm-hmm. У нас же в этом, ну, вот теперь есть такой проект, до этого не было даже как, ну, такого приоритетного направления. И здесь как раз интересно настроить правильное взаимодействие между школьниками, соответственно, структурами, которые могут померить те или иные параметры профессионально. Мы понимаем, что школьный мониторинг, он во многом носит воспитательный характер, образовательный характер, но
не практически. При этом,
ну, здесь важно построить мостик, да? Оборудование сертифицированное, которое вот, ну, действительно там доказывает превышение ПДК, выбросы, оно стоит, ну, такие деньги, что массовым проект школьный при этом сделать,
конечно,
невозможно.
Это очень дорого,
да. Да, наша задача была как бы вовлечь как можно больше школьников. Вот в прошлом году больше 3000 приняло участие уже по всей стране, да. И поэтому здесь было важно построить некоторый такой мостик для межведомственного взаимодействия, так чтобы если школьники, ну, находят какую-то аномалию, скажем так, чтобы можно было это проверить уже с помощью действительно качественной аппаратуры, по которой ни у кого не будет вопросов. Поэтому вот наш проект, он развивается совместно с Росприроднадзором, чтобы была возможность, ну, сообщить. Потому что если школьники отмечают какое-то, ну, несоответствие, а не происходит никакой обратной связи, реакции, да, это понятно, что, ну, не способствует, наверное, такому экологическому образованию, воспитанию, и вообще ситуация, ну, такая, в красной зоне, скажем так. То есть,
не, ну, давайте скажем честно. Ну, подождите, вот группа школьников, группа, которая занимается мониторингом состояния окружающего, состояния воздуха там, в том или ином районе. Мы же прекрасно с вами понимаем, что если писать после этого в местное самоуправление, губернатору, мэру, ну, это не работает. Только в Росприроднадзор. Только. Но это естественно. По-другому быть не должно. Другое дело, что Росприроднадзор должен этот сигнал принять, проверить, перепроверить и принять меры. Ну, вот, наверное, это так работает.
Да, я тоже считаю, что это работает так, поэтому вот именно в рамках такого межведомственного взаимодействия строится работа над проектом. Ну и на самом деле здесь еще как раз, ну, крупные предприятия, которые часто формируют и бюджет соответствующего региона, но и при этом могут быть...
Мы про Красноярск не вспоминаем и слова никакого не говорим.
У нас извините. Много городов...
У нас много таких.
Чистый, да, воздух, который, соответственно... Да. Вот здесь, на самом деле, как раз во многом, ну, там, то, что школу удалось оборудовать, тоже это взаимодействие с компаниями, которые, ну, несут определенную социальную ответственность и понимают, что как бы в развитии именно экологического образования такая важная ниша для как бы развития общества. Ну вот, может, я
Иван Алексеевич, я бы хотел еще добавить. Я знаю много таких компаний. Как правило, лучше всего идут на контакт те компании, чьи товары и услуги, ну, прежде всего товары, конечно, услуг мы продаем меньше, продаются за рубежом. Если вдруг у компании российской, неважно, российской, немецкой, появляется намек на черную метку, к примеру, ребята, вы мало того, что там воздух загрязняете, так вы еще и не пытаетесь его очищать, ну, к примеру. Любая крупная компания с большими оборотами, особенно компания, чьи акции торгуются на бирже свободно, открытой компании, очень хорошо идут, то есть тратят много денег, в том числе и на эко-мониторинг. Это работает так. Опять же, я бы хотел сказать, вот, ну, прекрасный пример. Действительно, воздух в Красноярске, к примеру, один из самых грязных в России. Но он был бы еще более грязный, если бы алюминиевые короли не тратили бы безумных денег на не только на очистные сооружения, но и на экологические программы. По одной простой причине. Алюминий продается во всем мире. Вот, извините, это очень важно, на мой взгляд.
Ну, И я могу тут ничего и добавить. Действительно, любые крупные проекты и очень многих наших крупных компаний, большие экологические программы и образовательные в том числе, причем не только в школе. Но если вернуться к мониторингу...
Давайте мы вернемся после небольшой паузы, с вашего позволения, и продолжим.
Школьная программа для взрослых.
Иван Алексеевич, продолжаем.
Да. Мы как раз остановились на том, что рассмотрели один из загрязнителей атмосферы. Это взвешенные частицы, которые часто недооцениваются. А вот по второму пункту, ну, второму как бы по значимости, наверное, здесь как раз есть более-менее консенсус в обществе. Действительно, это... ну, не кислоты, а газы, загрязнители, которые при взаимодействии с водой становятся кислотами. Ну, кислотные дожди, в общем, долгое время эта тема поднималась, поэтому здесь как раз, ну, есть понимание, что это такое. И здесь нужно понимать, что атмосфера, она способна к самоочищению, то есть постепенно... Частицы рано или поздно оседают, а еще если проходит, например, снег, дождь, то есть атмосферные осадки, то и взвешенные частицы, и растворимые в воде газы, они, соответственно, попадают уже из воздуха в почву, в водоемы, и таким образом вот то загрязнение, которое было выброшено в атмосферу, оно может... с реками, с подземными водами переноситься на достаточно большие расстояния. И в там, условиях производств, в некоторых случаях и в городской среде, очень часто это может быть сернистый газ СО2. Он чаще всего возникает при сжигании каменного угля, где есть примеси серы, и, соответственно, при достаточно высоких температурах образуется именно сернистый газ, из которого в соединении с водой образуется относительно слабая сернистая кислота. Не серная, но сернистая, но все равно это кислота. Вот. Ну, а также соединение азота, которое тоже, соответственно, могут приводить к образованию тех или иных достаточно кислых соединений, вот, которые влияют и на водоемы, и на почву, и на человека.
Вот это очень важно. Да. Происходит закисливание почв.
Да.
И потом, и она не рожает потом, земля это. Просто не рожает. Чрезмерное закисливание.
Ну, у нас на самом деле, если мы возьмем среднюю полосу, там севернее, там где тайга, у нас почва закислена сами по себе, то есть их кислотность ниже нормальной, просто это вот, ну, они так устроены. Да. Хвоя достаточно много выделяет органических кислот, и поэтому здесь как бы есть достаточно много исследований, показывающих связь между кислотностью почвы и ее плодородием. То есть даже если, например, подстилающая порода под почвой будет как карбонаты, известняки, то они обладают определенным действием, восстановительным, и уже почва будет не настолько кислой, и сразу возрастает плодородие. То есть это важный момент. Ну и прямое повреждение часто происходит. Хвоя очень страдает сильно от, соответственно, сернистого газа. То есть листва, там хлорозы часто у растений наблюдаются именно из-за этого. И поэтому вот второй параметр, который как раз меряют ребята в рамках экологического патруля, это кислотность. Кислотность достаточно легко измерить у водоемов. В водоемах можно и на месте, можно провести отбор проб, померить с помощью pH-метра. Значительно сложнее объект для изучения – это почва. Вот. С одной стороны, действительно, с почвой работать тяжело, но ее нужно специальным образом отобрать. Там есть технологии, которые позволяют усреднить образец, чтобы не было какого-то... неудачно взяли место, где вот кислоту слили, и параметры показались для всего там региона очень значительные. Вот важно поэтому специальным образом образец подготовить. Это непросто. Но зато, когда мы изучаем почву, почва, это же ведь аккумулятор, это такая память определенная того, что происходило в этом месте, на химическом уровне точно. И за счет анализа почвы мы можем часто реконструировать какие-то события, которые происходили на этом месте до начала исследования. То есть это кумулятивный, суммарный показатель. Поэтому почву, ну, тоже важно изучать. Особенно почву в городской среде, в городах есть еще один показатель, который очень тоже сильно влияет зимой, чтобы не было, соответственно, аварий. Определенным образом обрабатываются тротуары и проезжая часть, и это приводит к еще одному явлению в, соответственно, городской среде, к засолению. И поэтому третий параметр, который мы изучаем, это как раз соленость почв, то есть такой важный момент, мне кажется, потому что часто это приводит к деградации городских почв, даже могут образовываться своего рода солончаки.
Образовываются солончаки, опять-таки ничего не растет, мы получаем меньше кислорода и так далее, и так далее. То есть легкие города перестают работать.
Да, ну и вообще меняется состав микроорганизмов в почве, то есть становится больше, например, патогенных грибов, да, которые вызывают те же аллергии, микозы, то есть в городе, потому что... Ну, даже есть специальный термин урбоземы, то есть такие почвы, да, городского типа, потому что они очень сильно модифицированы по сравнению с природными.
Скажите, пожалуйста, у нас, к сожалению, уже заканчивается время этой страницы, нашей сегодня биологической, экологической страницы, где что искать в интернете для того, чтобы посмотреть этот проект, который работает уже в 20, вы сказали, 22 региона, 21?
21 регион, да.
Куда зайти, где большое, посмотреть?
За вопрос. У проекта есть отдельный сайт, он так называется, ecologicipatrul.rf. И там как раз и те регионы, где это есть. И в рамках этого года мы планируем подключать не только школьников и учителей. У нас отдельно будет проект по экологическому наставничеству, потому что мы понимаем, что важно вот эту связь между высшей школой, вузами и учителями, школьниками выстраивать. Поэтому там студентов старших курсов, аспирантов, молодых ученых мы будем очень рады тоже видеть в нашем проекте уже в качестве наставников для школьников в их экологических проектах.
Спасибо. Нас много. Нас, людей, которые хотят восстанавливать и защищать свою природу. Но вы нас научите как. Спасибо большое, Иван Алексеевич.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.